Читаем из послания апостола Павла Галатам, 4 глава, с 3 по 5 стихи. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Аминь». Уже вокруг нас, в окружающем нас мире, очень много рекламы о предстоящих праздниках Рождества Христова. И мы говорим, что мы входим вот в этот период, когда все христианство будет отмечать Рождество нашего Господа Иисуса Христа, эту тайну воплощения. Читая Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, мы нигде не найдем, что вот Рождество Христа установлено самим Господом. Мы знаем с вами, что есть известные 7 праздников, которые Бог установил для своего избранного народа. А вот в Новом Завете мы нигде не найдем, что было установление самим Господом отмечать Его приход в мир, отмечать Его воскресение из мертвых. Это уже было в процессе истории Церкви. То есть Церковь вот так легло на сердце тогдашним братьям нашим, которые в первой половине IV века вдруг пришли вот к такому мнению, что нужно отмечать это событие. Да, здесь есть период до этого гонений, больших, великих гонений на Церковь. Но начало вот этого празднества начали отмечать в первой половине IV века, так говорит история христианства. Точная дата Рождества неизвестна. Однако мы знаем, что вот это вселенско важное событие произошло в дни Римской империи, когда она оккупировала, если так можно сказать, тот Израиль того периода времени. И перепись была произведена в период императора Августа. То есть во дни Ирода Великого, который в то время правил Израилем, то есть Иудеей непосредственно. И мы об этом читаем и еще будем говорить в эти праздничные дни. Это событие произошло, будучи, конечно, мы понимаем сегодня, согласно пророчеству, особенно об этом пророк Исаия несколько раз отражает вот это время прихода Христа. Но вместе с тем мы называем это событие праздником. Почему? Потому что это праздник для нас. Христос пришел для нас, ради нас. И мы отмечаем это событие как день рождения своего собственного. Потому что если бы Он не пришел, мы, как и язычники, так, наверное, бы и остались непросвещенные вот этой благодатью Божией. Но это мы так рассуждаем. Но Писание говорит нам такими словами в 80-м псалме, и нельзя никак не отметить, что это праздник, в который мы входим в этот период. И вот 80-й псалом, 3 и 4 стих, говорит нам так. «Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли в псалтирию, трубите в новомесяще трубою в определенное время, в день праздника нашего». То есть для христиан приходит это время, определенное время праздника, когда мы концентрируем наше внутреннее внимание именно вот на этом событии. И слава Богу, что мы даем вот такое внутреннее, духовное, глубокое, не только впечатление передаем, но значение вот этого события в жизни, происшедшее на земле. Апостол Павел в своем послании к Галатам не пишет о деталях этого события. Он называет это такими словами. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону». Когда мы читаем все послание Галатам, то мы видим озабоченность апостола Павла относительно Галатской церкви, что они вдруг от благодати перешли к исполнению закона. И все послание проникнуто вот этой истиной их заблуждения. И он говорит, ну как же так? Кто смутил вас? Поэтому речь в этом послании в целом идет о влиянии закона, но до определенного периода времени. И вот Павел так и подчеркивает, так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Вы знаете, здесь есть некоторая такая глубокая, наверное, духовная тайна. Но как же так? Закон свят. И вдруг Павел подчеркивает о том, о законе, что он есть как бы вещественное начало. И в этом есть глубокая истина, отраженная во всем Новом Завете. И мы должны признать, братья и сестры, когда мы встаем на путь закона, оправдывая себя чем-либо из этого закона, мы становимся подлинно на этот путь. Но мы, читая, видим, что наше оправдание не через закон, а через жертву Господа Иисуса Христа. И вот Павел говорит, что именно до Христа мы были порабощены вещественным началом мира. То есть он сравнивает вот это состояние, знаете, такой духовной незрелости с детством. И вот здесь очень трудно вмещать некоторым, потому что легче нам ссылаться на исполнение, нежели на внутреннюю жизнь в Боге. И Павел подчеркивает в этом же послании, когда говорит, что «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И вот эта истина, она должна нас влечь к исполнению не закона, а находиться в той свободе, которую мы получили в Иисусе Христе. И Павел подчеркивает же в послании к Римлянам, мы уже не раз говорим в последнее время, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть влияние закона, оно было всеобщим, но с приходом Христа изменились взаимоотношения человечества с Богом. Поэтому он и говорит, Павел, и обращает внимание, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. И мы с вами знаем, что только наш Господь Иисус исполнил закон. Мы не в состоянии этого сделать. Читая Священное Писание, мы обращаем внимание, что число 7 отражено как полнота Божия. Почему-то Бог вот число 7 включил в полноту своей благодати, то есть проявление себя, начало сотворения мира, 7 дней. Мы знаем, что Бог установил период жизни человека на земле 7 веков. Нам известны такие выражения библейские, как 70 седьмин. Мы знаем, что нашей жизни 70 лет, а потом уже большая крепость. То есть Бог установил, или в лице этого числа Он установил определенный порядок, в который и наступило, и наступает то, что предопределено Господом. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного», то есть подчеркивает Павел, который родился от жены, подчинился закону. Что такое полнота времени? Это наступление нужного или предусмотренного времени кем-либо. Мы тоже можем предусматривать нечто, но наши предусмотрения не всегда могут исполняться, потому что мы находимся во плоти, и мы не знаем, сможем ли мы исполнить вот то, что мы с вами наметили, доживем ли мы до этого времени. Поэтому Священное Писание подчеркивает, что это наступление нужного или предусмотренного времени Господом, то есть самим Творцом. И вот в эту полноту времени включены определенные эсхатологические события, которые изменили ход истории и которые еще изменят ее. Обратим внимание, что до потопа люди жили 2000 лет. После потопа, до пришествия Христа, первого пришествия, тоже 2000 лет. Мы с вами живем тоже 2000 лет уже прошло после Рождества Христова. Мы с вами живем как раз по окончанию 6000 лет. Почему мы так говорим? Мы не знаем, да, говорят, что в период истории были потеряны определенные года, сколько или десятилетия, мы не знаем. Но мы видим на основании Священного Писания, что мы как раз живем уже после первого прихода Христа, 2000 лет. И когда мы обращаем внимание на период потопа, то мы видим причиной потопа, говорится 6 глава с 5 по 8 стих, было состояние человечества, его греховности, его вот той ветхой природы, которая никак не хотела именно жить по законам совести на тот период времени. И мы знаем с вами, что Бог в лице Ноя находит одного человека, который он приобретает, в котором он видит и, вернее, осуществляет свою благодать. И мы знаем из этой главы и последующие главы, вплоть до 8 главы, что книги Бытие, что Ной строил ковчег 100 лет. Тогда земля орошалась водой. И люди того периода времени не могли не спрашивать Ноя, что он делает. И, конечно же, он не мог отвечать им и говорить, для чего он это делает и что постигнет человечество. Почитайте начало 7 главы. Там удивительные вот эти события, о которых Бог говорит, что сказал Ною, войди в ковчег, и через столько-то дней начнется именно вот этот потоп, то есть дождик. Нам трудно представить сегодня эту картину, когда люди вдруг вспомнили слова Ноя. И мы можем только немножко представить, что не могли они, наверное, не подойти к этому ковчегу и стучаться в этот ковчег. То есть стучаться, чтобы зайти туда. Но Писание говорит, что Бог закрыл за Ноем. Не Ной закрыл за собой эту дверь, а Бог закрыл. В книге Откровения есть такая фраза в 10 главе, что именно времени уже не будет. Так и на тот период уже времени не было спасения. Было время для спасения, а потом оно прекратилось. И мы, читая, знаем, что Ной обрел благодать пред Господом. Проходит малое время, и Бог в лице Авраама образовывает другой народ, особый народ, задача которого была распространять благую весть о едином Боге. Это где-то примерно через 500 лет после потопа. Поэтому 1500 лет можно отвести для периода закона, когда человечество не могло не слышать и не могло не слышать о тех чудесах, которые Бог являл через свой израильский народ. Даже когда весть дошла до царицы Савской, до той мудрости, которую Бог благословил Соломона, она, услышав это, решила пойти. Когда она пришла, она удивилась этой мудрости и сказала: «Да, я много слышала, но то, что я увидела и услышала непосредственно, не передать». И мы даже поем об этом некоторый псалом. Наш хор отмечает это событие вот в таком музыкальном исполнении. Поэтому период закона, он был до пришествия Христа. И когда сегодня современное христианство применяет закон или старается жить по закону, это не соответствует той благодати, в которой мы призваны стоять и в которой призваны радоваться. И вот проходит почти 2000 лет, и вдруг пророк Малахия отмечает одно удивительное событие, которое вызывает у нас много очень вопросов и настороженности на тот период времени следующими словами. Книга пророка Малахия, 4 глава, говорит нам следующее. С 4 стиха Господь говорит через Малахию: «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно, как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть всего лишь навсего, мы так скажем, проходит 2000 лет, и человечество оказывается в подобном духовном состоянии, которое могло привести к действию со стороны Бога, чтобы проклясть тот мир того периода времени. И мы с вами знаем, что Малахия, пророчество его было за 400 лет, до 400 лет до прихода Христа, то есть его первого прихода. То есть мы говорим на основании слова, что Бог истории, Он не оставлял человечество, наблюдая за ним, допуская то или другое, но предупреждая человечество. И мы с вами знаем и будем говорить в эти праздничные дни ибо о Иоанне Крестителе и о самом том чуде, которое совершилось именно через приход нашего Господа Иисуса Христа. Но вот эта фраза «чтобы я не поразил земли проклятием» вызывает в нас определенное чувствование. То есть человечество на тот период времени не только сам израильский народ забыл закон, но все человечество было в состоянии достойного проклятия, как и первое человечество допотопное. И мы знаем с вами об этом. И одновременно видим, что Господь говорит о наступающем времени. То есть Он сказал, придет предтеча в духе Ильи, который вот и обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Господь это время называет полнотой времени для прихода Господа Иисуса Христа. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Какая удивительная вот историческая такая цепочка жизни человеческого рода от дней грехопадения до его первого прихода в этот мир. Для нас очень многое остается непонятным, почему фарисеи, которые были ревнители закона, читая Священное Писание не только Пятикнижие Моисея, но и пророков, как это так получилось, что они не обратили внимания на пророчество книги Даниила. 9 глава, с 25 по 26 стих, мы можем прочитать с вами в этой книге, как Бог ясно дал понять через Даниила, когда придет Христос, когда будет восстановлен Иерусалим, когда придет Христос и когда Он будет даже распят. Они не могли не обращать на это внимания. Но что случилось? Почему? Зная Священное Писание. И даже когда книжник им позвал Ирод, они ему сказали, где должно родиться Христос. Что за причина? Мы только сегодня можем понимать и определять, что причина этому – грех. Еще один момент хотелось отразить. Когда Христос был перед Пилатом, и когда решалась судьба, будущая судьба жизни Иисуса Христа, и будучи именно во плоти, решалась его последующая судьба. И мы знаем сон жены Пилата, и те пути, которыми искал Пилат, чтобы отпустить его. И вот это последний с ним разговор. Назвать его диалогом трудно, но когда Пилат приглашает его последний раз и говорит, вот ты царь иудейский, и мы знаем, он сказал, ты сказал. Царство мое, он сказал, не от мира сего. И это еще больше во внутреннем человеке Пилата была борьба отпустить Иисуса. И он вышел к народу и сказал, на как это у них был обычай, и он предложил им отпустить Иисуса. Но мы знаем, они закричали и сказали, нет, отпусти нам Варава. И Писание подчеркивает, особо подчеркивает, Варава же был кто? Разбойник. То есть святой закон, который так утверждали фарисеи, вдруг напрочь был забыт ими. И они выбирают именно разбойника. То есть они открывают свою собственную внутреннюю суть. И причина этому, конечно же, грех. Грех высокомерия, гордости, который помешал им увидеть во Христе Мессию, о котором пророки говорили ясно. Я не так давно слышал, что в некоторых направлениях иудаизма вообще запрещено читать 53 главу пророка Исаии. И вот в этом тоже есть определенная такая, знаете, духовная деталь. Поэтому мы сегодня, христиане 21 века, понимаем, и за нашими плечами 2000 лет уже христианство. Но понимаем ли мы, братья и сестры, читая то же Писание, то, что и читали они тогда, понимаем ли мы и обращаем внимание на пророчество? Это очень важно. Понимаем ли мы, видим ли мы, что мы живем во время приближения следующей полноты времени? Именно следующей полноты времени, когда произойдет знамение Христа на небе. Николай Егорович подметил вот эти суды через печати. Да, это будет. Это приближение вот этого полноты времени, когда произойдет знамение, когда осуществится действие семи труб. И мы с вами, читая Священное Писание, знаем хорошо, что восхищение Церкви произойдет когда? Ну скажите, когда? При седьмой трубе. Это же нам. Это нам, как подобно тогда и иудейскому миру того времени, были эти пророчества. Что мешало Ироду? Мы знаем. А что мешает нам? Давайте подумаем об этом. Давайте подумаем, мы знаем, что восхищение Церкви произойдет при седьмой трубе. И нам сегодня нужно быть внутренне на страже своего сердца, чтобы слышать, что Христос стучится, чтобы войти к нам и открыть нам свою святую божественную волю. Нам нужно быть духовно чуткими, подобно Марии, которой придет и ангел, о котором мы будем опять вспоминать это событие, и мы знаем, как она откликнулась на его призыв. Мы знаем, как Симеон был готов вот к этому событию, как он ждал этого события. Мы знаем Анну, пророчицу, вдову, которая мечтала о том, чтобы увидеть Христа. И как она радовалась тому, когда она была в храме и видела все эти события. И вместе с тем, Христос предупреждал когда-то фарисеев, предупреждает и нас сегодня через Евангелие от Луки, 12 главе, когда он как раз говорит вот о том будущем, он говорит так. «Когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и самим по себе не судите, чему быть должно?» То есть настолько благодать Божия сильна открыться человечеству или человеку в частности, по временам, по признакам, по знамениям на солнце или луне, мы скажем. И здесь звучит два вопроса. Как же времени сего не узнаете? То есть не сказано «не узнаете», а «не узнаете». Зачем же по самим себе не судите, чему быть должно? Как еще здесь достучаться до наших сердец? Итак, вступая в период полноты времени, прошедшего первого прихода Христа. Мы с вами будем помнить, что мы живем в преддверии полноты времени следующих библейских пророчеств о восхищении Церкви и о его втором пришествии. Я как-то слушал интервью наших братьев там в Америке с Николаем Александровичем Водневским. Это известный брат нашего братства, который волей судьбы попал вот ту часть земли, и он всю свою сознательную жизнь посвятил именно братству российскому. Он молился об этом, он проводил всевозможные, участвовал в радиопередачах, издавал газету «Наши дни», которая издавалась 40 с лишним лет, и не так давно он ушел в вечность. Но накануне перехода в вечность он написал вот такое стихотворение о нашем времени. Я хочу прочитать его. «Время пришло такое. Нет ни мира, нет и покоя. Громче, настойчивее, чаще слышится голос кричащий. От голоса атомной бомбы людей не спасут катакомбы. Сгущаются темные тучи, а люди такие же, не лучше. Бросают друг друга каменья, в церквах происходит деление, на трон воздвигает Иуду, грозят террористы повсюду. Все валят вину на еврейство, а сами ушли в фарисейство. Мир сохнет в такой атмосфере, братьев все меньше по вере. Нет ни любви, ни прощения, забыто Христово учение, к власти пролезли пилаты, и в этом мы все виноваты. Отсюда и смуты, и войны, мы мира, увы, недостойны. Так было, так есть и так будет, но избранных Бог не забудет. Так что же нам делать, скажите? Пришествие Господа ждите. Он друг наш, надежда и счастье. Он выведет нас из ненастья. Дорогая Церковь, мы воистину живем в преддверии исполнения полноты времени о восхищении Церкви. И это время мы отмечаем этим событием Рождества. Если Господь продлит нашу жизнь, будем говорить о Его славном воскресении, о Его славном вознесении, все то, что дорого нашему сердцу. Он наш друг, и Он в полноте этого времени придет в назначенное время. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Отче, мы самые счастливые люди на земле. Пусть Бог благословит нас быть верными Ему, доколе Он придет. Аминь.